Я ничего не хочу. Или нет, я хочу одного. Я хочу, чтобы вы не считали меня коварным и хитрым человеком, чтобы вы поняли меня. Я надеюсь, что вы теперь уже не можете сомневаться в моей искренности. Я хочу, Сергей Павлович, чтобы мы расстались друзьями, чтобы вы по-прежнему протянули мне руку». И Рудин приблизился к Волынцеву. «Извините меня, милостивый государь», — промолвил Волынцев, обернувшись и отступив шаг назад. «Я готов отдать полную справедливость вашим намерениям. Все это прекрасно положим, даже возвышенно. Но мы люди простые, едим пряники неписанные. Мы не в состоянии следить за полетом таких великих умов, каков ваш. Что вам кажется искренним, нам кажется навязчивым и нескромным. Что для вас просто и ясно, для нас запутано и темно. Вы хвастаетесь тем, что мы скрываем. Где же нам понять вас? Извините меня. Ни другом я вас считать не могу, ни руки я вам не подам. Это может быть мелко, да ведь я сам мелок». Рудин взял шляпу с окна. «Сергей Павлович», — проговорил он печально, — «прощайте. Я обманулся в своих ожиданиях. Посещение мое действительно довольно странно. Но я надеялся, что вы...» Волынцев сделал нетерпеливые движения. «Извините, я больше говорить об этом не стану. Сообразив все, я вижу точно, вы правы и иначе поступить не могли. Прощайте и позвольте, по крайней мере, еще раз, в последний раз, уверить вас в чистоте моих намерений. В вашей скромности я убежден». «Это уже слишком!» — воскликнул Волынцев и затрясся от гнева. «Я нисколько не напрашивался на ваше доверие, а поэтому рассчитывать на мою скромность вы не имеете никакого права». Рудин хотел что-то сказать, но только руками развел, поклонился и вышел. А Волынцев бросился на диван и повернулся лицом к стене. «Можно войти к тебе?» — послышался у двери голос Александры Павловны. Волынцев не тотчас отвечал и украдкой провел рукой по лицу. «Нет, Саша», — проговорил он слегка изменившимся голосом, — «погоди еще немножко». Полчаса спустя Александра Павловна опять подошла к двери. «Михаил Михайлович приехал», — сказала она. «Хочешь ты его видеть?» «Хочу», — ответил Волынцев. «Пошли его сюда». Лежнев вошел. «Что, ты нездоров?» — спросил он, усаживаясь на кресло возле дивана. Волынцев приподнялся, оперся на локоть, долго-долго посмотрел своему приятелю в лицо и тут же передал ему весь свой разговор с Рудиным, от слова до слова. Он никогда до тех пор и не намекал Лежневу о своих чувствах к Наталье, хотя и догадывался, что они для него не были скрыты. «Ну, брат, удивил ты меня», — проговорил Лежнев, как только Волынцев кончил свой рассказ. «Много странностей ожидал я от него. Но уж это... Впрочем, узнаю его и тут». «Помилуй», — говорил взволнованный Волынцев. «Ведь это просто наглость. Ведь я чуть-чуть его за окно не выбросил. Похвастаться, что ли, он хотел передо мной? Или струсил? Да с какой стати? Как решиться ехать к человеку?» Волынцев закинул руки за голову и умолк. «Нет, брат, это не то», — спокойно возразил Лежнев. «Ты вот мне не поверишь, а ведь он это сделал из хорошего побуждения. Право. Оно, вишь ты, и благородно, и откровенно. Ну да и поговорить представляется случай. Красноречие в ход пустить. А ведь нам вот чего нужно. Вот без чего мы жить не в состоянии. Ох, язык его, враг его. Но зато же он и слуга ему». С какой торжественностью он вошел и говорил: «Ты себе представить не можешь». «Ну да без этого уж нельзя. Он сюртук застегивает, словно священный долг исполняет. Я бы посадил его на необитаемый остров и посмотрел бы из-за угла, как бы он там распоряжаться стал. А все толкует о простоте». «Да скажи мне, брат, ради Бога», — спросил Волынцев, — «что это такое? Философия, что ли?» «Как тебе сказать? С одной стороны, пожалуй, это точно философия. А с другой, уж это совсем не то. На философию всякий вздор сваливать тоже не приходится. Волынцев взглянул на него. А не солгал ли он, как ты думаешь? Нет, сын мой, не солгал. А впрочем, знаешь ли что? Довольно рассуждать об этом. Давай-ка, братец, закурим трубки, да попросим сюда Александру Павловну. При ней и говорится лучше, и молчится легче. Она нас чаем напоит. «Пожалуй», — возразил Волынцев. «Саша, войди!» — крикнул он. Александра Павловна вошла. Он схватил ее руку и крепко прижал ее к своим губам. Рудин вернулся домой в состоянии духа смутном и странном. Он досадовал на себя, упрекал себя в непростительной опрометчивости, в мальчишестве. «Недаром», — сказал кто-то, — «нет ничего тягостнее сознания только что сделанной глупости». Раскаяние грызло Рудина. «Черт меня дернул», — шептал он сквозь зубы, — «съездить к этому помещику». Вот пришла мысль. Только на дерзости напрашиваться. А в доме Дарьи Михайловны происходило что-то необыкновенное. Сама хозяйка целое утро не показывалась и к обеду не вышла. У ней, по уверению Пандалевского, единственно допущенного до ней лица, голова болела. Наталью Рудин тоже почти не видал. Она сидела в своей комнате с мадемуазель Бонкур. Встретясь с ним в столовой, она так печально на него посмотрела, что у него сердце дрогнуло. Ее лицо изменилось, словно несчастье обрушилось на нее со вчерашнего дня. Тоска неопределенных предчувствий начала томить Рудина. Чтобы как-нибудь развлечься, он занялся с Басистовым, много с ним разговаривал и нашел в нем горячего, живого малого, с восторженными надеждами и нетронутой еще верой. К вечеру Дарья Михайловна появилась часа на два в гостиной. Она была любезна с Рудиным, но держалась как-то отдаленно и то посмеивалась, то хмурилась, говорила в нос и все больше намеками. Так от нее придворной дамой и веяло. В последнее время она как будто охладела немного к Рудину. «Что за загадка?» — думал он, глядя сбоку на ее закинутую головку. Он недолго дожидался разрешения этой загадки. Возвращаясь часу в 12 ночи в свою комнату, шел он по темному коридору. Вдруг кто-то сунул ему в руку записку. Он оглянулся. От него удалялась девушка, как ему показалось, Натальина горничная. Он пришел к себе, услал человека, развернул записку и прочел следующие строки, начертанные рукою Натальи. «Приходите завтра в 7:00 утра, не позже, к Авдюхину пруду, за дубовым лесом. Всякое другое время невозможно. Это будет наше последнее свидание, и все будет кончено, если... Приходите. Надо будет решиться. Постскриптум. Если я не приду, значит, мы не увидимся больше. Тогда я вам дам знать». Рудин задумался, повертел записку в руках, положил ее под подушку, разделся, лег. Но заснул не скоро, спал чутким сном, и не было еще 5 часов, когда он проснулся.